Говорит Радио Свобода. В Соединенных Штатах инициирована процедура импичмента президента Дональда Трампа в связи с его июльским телефонным разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Дональд Трамп, утверждает спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, использовал свое служебное положение в личных политических целях.
Бывший глава эстонского отделения Данске Банка, свидетель по делу об отмывании миллиардов долларов по схеме, раскрытой Сергеем Магнитским, покончил с собой.
Полиция объявила, что обнаружила его без признаков насильственной смерти и без признаков того, что произошел несчастный случай.
Военный обозреватель «Известия» о том, как Сергей Шойгу приписывает себе заслуги своего предшественника.
Я был в воинских частях при Сердюкове не раз, и еще в 11-м видел эти пылесосы и стиральные машины, когда Шойгу на Министерстве обороны никто даже не то что не знал, но просто не думал.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 сентября. Итак, в среду, 25 сентября, президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Их телефонный разговор, состоявшийся двумя месяцами ранее, 25 июля, стал поводом для возбуждения процедуры импичмента. Дональд Трамп, утверждает спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, использовал свое служебное положение в личных политических целях. Он настаивал на том, чтобы Киев провел расследование в отношении наиболее вероятного соперника Трампа на президентских выборах будущего года в США Джо Байдена, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов.
Байден, по версии Трампа, сначала пристроил своего сына Хантера к выгодному украинскому бизнесу, а затем оградил от антикоррупционного расследования. О давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского стало известно от сотрудника ЦРУ, который осведомлен о содержании разговора и считает такое давление недопустимым. Накануне встречи президент Трамп с согласия украинской стороны рассекретил расшифровку беседы, а президент Зеленский, отвечая на вопрос о давлении, сослался на этот документ.
I think you read everything.
Думаю, вы все прочитали, знаете текст. Виноват, но я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США. Далее, вы слышали, что у нас был хороший телефонный разговор. Он был нормальный. Мы говорили о многих вещах. Так что я думаю, и вы видели это в тексте, что никто не толкал меня. Журналисты, тем не менее, настойчиво спрашивали, взял ли он на себя обязательство провести расследование.
Там я никому ничего не винен, вы все разумеете. Украина...
Я никому ничего не должен, поймите. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина – независимая страна. У нас независимая генеральная прокуратура. И новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка – очень хороший, честный человек с образованием и с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания? Вы меня извините, но у нас есть своя страна и множество более важных вопросов. Это дела, которые важны для каждого украинца. Иловайск, Майдан, коррупция. Вы знаете, над чем он работает.
И вы знаете, над чем он работает.
На пресс-конференции по итогам своего визита в Нью-Йорк Дональд Трамп заявил, что готов к полной прозрачности, но на взаимной основе.
But also insist on transparency from Joe Biden and his son Hunter.
Я настаиваю также на прозрачности Джо Байдена и его сына Хантера относительно миллионов долларов, которые были легко и быстро выведены из Китая и Украины. Миллионы долларов. Миллионы и миллионы, в то время, когда он был вице-президентом. Думаю, они должны проявить прозрачность в этом вопросе. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, президент решил опубликовать расшифровку разговора потому, что ему нечего бояться, никакого криминала в ней нет. Мы хотим, чтобы американский народ понял, что пресса и демократы раскручивали российскую фальшивку 3 года, не имея никаких доказательств, и теперь делают то же самое снова. И эксперт телекомпании ABC News Дэн Эбрамс, напротив, полагает, что для обвинений есть все основания. Думаю, один из критически важных моментов здесь заключается в том, что говорил президент вплоть до этого момента. Первоначально президент говорил, что обсуждал, как искоренить коррупцию на Украине, чтобы выделяемые деньги шли по назначению и так далее. В записи беседы ничего подобного почти нет. В ней речь идет в основном о его личных проблемах. По подсчетам журналистов, в Палате представителей импичмент готовы поддержать 219 демократов и ни одного республиканца. Этого хватит, потому что в Нижней Палате для принятия решения требуется простое большинство. Однако в Сенате президент должен быть признан виновным квалифицированным большинством в 2/3 голосов. По меньшей мере, один сенатор-республиканец не отвергает обвинения с порога, а намерен разобраться в них. Это Митт Ромни, кандидат республиканской партии на президентских выборах 2012 года, а ныне открытый оппонент президента Трампа. Я прочел расшифровку. Для меня это по-прежнему повод для серьезной тревоги. Что еще вы предпримете, помимо того, что вы тревожитесь? Существует процедура, которой следует Нижняя Палата. Сенат тоже ждет показаний информатора, так что мы собираем факты. В данный момент ясно только то, что импичмент станет обоюдоострым оружием, особенно если Джо Байден не продемонстрирует ответную прозрачность в отношении украинского бизнеса своего сына. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехи был найден мертвым в лесу около своего загородного дома. Рехи – один из свидетелей по делу об отмывании и сокрытии миллиардов евро, большая часть из которых, как предполагает следствие, пришлась на российские деньги и ценные бумаги. Летом прошлого года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру с заявлением на Danske Bank, заявив, что эстонское отделение этого банка было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл погибший в тюрьме юрист Сергей Магнитский. Как утверждал Уильям Браудер, как минимум 210 миллиардов евро, отмытых через банк, касались схемы, вскрытой Магнитским. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель. Мария, что на данный момент известно об обстоятельствах смерти Айвара Рехи? Что это было, убийство, самоубийство, смерть от естественных причин?
Ситуация, согласно тому, что сообщают эстонские СМИ, вырисовывается такая. 23 числа Айвар Рехи в 10 часов утра вышел из дома, как обычно, в спортивном костюме. Обычно он выходил гулять с собакой, но в этот раз он собаку не взял, а также не взял телефон. И уже к обеду его объявили в розыск. Полиция сразу же сообщила, что предположительно он готов к самоубийству. Далее его разыскивали 50 человек с собаками, добровольцы, полицейские и дрон. Прочесывали лесок, в котором он выгуливал обычно собаку. Объявили розыск по всей Эстонии, но не нашли. В 23:15 розыск прекратили. И утром полиция объявила, что обнаружила его без признаков насильственной смерти и без признаков того, что произошел несчастный случай. И было объявлено, что он таки покончил жизнь самоубийством, то есть уголовное дело заводиться не будет. Журналисты считают, что выглядит это достаточно странно, выдвигаются разные версии, в том числе, что он проходит по программе защиты свидетелей, и поэтому это все инсценировка или произошло убийство, которое не хотят расследовать или что-то в этом роде.
В каком статусе был Айвар Рехи вот в этом деле об отмывании и сокрытии миллиардов евро, как говорят, проходивших через эстонское отделение Danske Bank?
Подозрения ему не предъявлялись, он был свидетелем. Однако Билл Браудер, подавая заявление о преступлении в эстонскую прокуратуру, включил его в список из 26 лиц, которые якобы участвовали в преступных действиях по отмыванию денег в Данске.
Насколько я знаю, Айвар Рехи еще в 2015 году покинул пост главы эстонского отделения Danske Bank. Известно ли, с чем была связана эта отставка?
Дело в том, что в 2015 году банк сократил весь портфель нерезидентов, клиентов нерезидентов в связи с тем, что стали всплывать сведения о том, что банк совершенно не занимался противодействием отмыванием и началось несколько процессов. Это произошло с несколькими банками по всей Балтии и, в принципе, нерезидентские портфели сокращались везде.
Если можно чуть подробнее, когда конкретно было возбуждено дело об отмывании денег, кто был его инициатором и о каких суммах идет речь?
Дело, в котором фигурирует Айвар Рехе, было возбуждено, насколько известно, в декабре 2017 года, во всяком случае в конце 2017 года. Потом оно было закрыто, и усилиями Билла Браудера оно было возобновлено. По нему подозревается 10 человек, они есть в списке Браудера, однако проходят они по делам, связанным с Грузией и Азербайджаном. В первом случае мошенничество, во втором налоговое преступление. Что касается дела Heritage Capital, оно было начато во Франции в 2017 году, в сентябре. Видимо, поэтому эстонская прокуратура и возбудила аналогичное дело, потому что во Франции стал расследоваться эстонский след, именно который привел в Данске. Я думаю, что количество подозреваемых возрастет, потому что речь идет не об одном преступлении. Судя по всему, речь идет о массовых преступлениях, и проблема в том, что само по себе преступление содействия отмыванию, оно должно строиться на каких-то нарушениях, которые были, соответственно, сделаны, совершены в странах, где эти деньги отмывались. Для этого должны быть доказанные преступления уже в этих странах. Те 200 миллиардов евро, которые якобы были отмыты в Данске, про них вообще ничего нельзя сказать определенно. То есть это деньги, про которые ничего сказать определенно нельзя. Может быть, там есть преступно нажитые средства, может быть, все, может быть, не все, ничего не понятно.
Самоубийство бывшего главы эстонского отделения Данске банка Айвара Рехи комментировала наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. «24 сентября на сайте газеты «Известия» была опубликована статья штатного военного корреспондента издания Ильи Крамника. Она называлась «Пиар и его команда. Достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны». Этот материал, написанный как комментарий к первому интервью министра с момента назначения 7 лет назад, критиковал и самого Шойгу, и закрытую информационную политику Министерства обороны после 2012 года. Через несколько часов после публикации заметка была снята с сайта и теперь доступна в личном аккаунте Крамника в Фейсбуке. В интервью моему коллеге Сергею Добрынину Илья Крамник рассказал о том, как Сергей Шойгу приписывает себе заслуги предшественника Анатолия Сердюкова, о требовании Министерства обороны задавать заранее написанные вопросы и отсутствии площадки для критики, даже для лояльных экспертов.
Сама постановка вопроса о радикальной военной реформе – это 2008 год. Разговоры начались вообще еще до того, собственно, когда Сердюков, будучи довольно нетипичным для военной системы человеком, был назначен на должность. Он назначен был, напомню, еще в 2007. Ну, а в 2008 дополнительным толчком стала война, августская война с Грузией, которая, несмотря на то, что завершилась успешно, она все же показала ряд серьезных недостатков боевой подготовки, вооружения в других областях. И стала такой последней каплей, как это считается по общепринятой версии. Мы не знаем, возможно, были какие-то еще другие мотивы, неразглашаемые, но официальная версия, по крайней мере, такова. И если говорить именно о достижении Сердюкова, то, на мой взгляд, ключевые две вещи. Это, во-первых, действительно гуманизация военной службы, в первую очередь срочной, в результате чего армия перестала быть тем пугалом, которым она была в 90-е-2000-е годы. От армии перестали массово уклоняться, более того, в ряде случаев, наоборот, желающие служить срочной службе больше, чем их необходимо набрать в военкоматах. И второе, конечно же, это, собственно, запуск процесса изменения структуры армии и ее перевооружение, которое в значительной мере запоздало с учетом длинного перерыва в процессе перевооружения и вообще изменения армии под современные требования после распада Советского Союза и резкого падения военных расходов. Вот, собственно, эти два базовых процесса, запущенных открыто и масштабно при Сердюкове, во многом обдумывавшихся еще до него, во всяком случае в части военно-технических разработок, уже те вещи, которые начали заказываться при Сердюкове заключением масштабных контрактов, они разработаны были все-таки до этого момента, чтобы было что заказать нужно, чтобы что-то было уже разработано. Но факт есть факт. Во всяком случае, вот эти все крупные контракты, по которым мы получили несколько сотен боевых самолетов, большое количество боевых вертолетов, современные подводные лодки, десятки дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и многое-многое другое, вот эти все контракты в подавляющем большинстве были заключены именно в период его управления военным министерством.
И при этом и то, и другое фактически Шойгу поставил заслугу себе. Во всяком случае, он четко достаточно оговаривает временные рамки, да. Они начинаются там с 13-го года.
Да, что, в общем, несправедливо и некорректно, даже если говорить о том, что, естественно, процесс этот не одномоментный и продолжающийся, и то же самое улучшение быта в воинских частях, оно не могло бы проведено одновременно, поскольку армия все равно у нас очень большая, несмотря на сокращение. Естественно, продолжалось и при Шойгу, но говорить о том, что при нем это началось, это просто некорректно и несправедливо.
Да, мне очень понравилось, как Шойгу рассказал про 16 тысяч пылесосов и 35 тысяч стиральных машин.
Я был в воинских частях при Сердюкове не раз, и еще в 11-м видел эти пылесосы и стиральные машины, когда Шойгу на Министерстве обороны никто даже не то что не знал, но просто не думал.
Резюмируя образ Сердюкова, который, конечно же, у большинства людей связан с обвинением в коррупции масштабной, на самом деле не совсем справедливый.
Да, я сказал бы, что, наверное, что у нас мало современной, скажем так, постсоветской истории руководителей крупных министерств и ведомств, у которых публичная репутация была бы столь незаслуженной. На мой взгляд, это связано с тем, что Сердюков своими методами управления, которые не всегда были корректны и аккуратны, прозвище «бульдозер», которое многие дают, описывает, точнее, оно представляется справедливым. Я думаю, что он этими методами нажил себе немало врагов, и это послужило в том числе и складыванию вот личной репутации, поскольку если есть противники, у них есть влияние, то, соответственно, они информационную картинку складывают.
Ну, то есть, давайте, чтобы все-таки мы четко это проговорили, вы считаете, что Сердюков не виноват во всех тех случаях коррупции, растратах, которых его обвиняют?
Нет, вот эту фразу я вряд ли скажу. Все-таки это вопрос следствия суда, виноват или нет. Я не готов обменять ни то, ни другое, ни в обвинительном, ни в оправдательном ключе. Я готов сказать, что злоупотребления в военном ведомстве были, к сожалению, всегда при всех министрах и в советское время, и во времена Российской империи, и в допетровское время тоже на армии воровали, и не только в России. И они, естественно, продолжаются и сейчас, а уж у кого их было больше всего, тем более у Сердюкова или у кого-то еще, и с этим пусть давайте будут потом разбираться те, кто их будет по документам изучать.
Это дает нам переход ко второй теме вашей заметки. Угу. Вы назвали Шойгу там Тифоновым, я так понимаю, в смысле, что к нему ничего не пристает. А может ли такое быть, что он, оценив то, что произошло с его предшественником, которого, как вы сказали, была, возможно, по вашим словам, самая несправедливая плохая репутация, он максимально себя от этого обезопасил, в частности, сократив общение с прессой.
Давайте так скажем. Шойгу, в принципе, мастер поддержания репутации. Если вспомнить период его управления МЧС, то, соответственно, тоже его личный образ как руководителя и образ эффективного ведомства совершенно не мешал тому, что о злоупотреблениях в МЧС ходили слухи, скажем так, почти негомерические. Тоже не буду брать на себя работу следователя, но тут трудно отделить одно от другого. Насколько манера общения Шойгу с прессой была продиктована изучением им опыта Сердюкова или уже собственным опытом работы в МЧС, это сложно разделить. Но, в принципе, он и тогда не отличался особой контактностью.
В двух словах расшифруйте, пожалуйста, вашу идею о том, что Министерство обороны при Шойгу стало более закрытым. Вот вы, в частности, писали о том, что пресс-релиз в основном рассказывает про патриот, храм и юнармию.
Да, ну, собственно, так и есть. Собственно, я получаю на почту по-прежнему в большом количестве пристрелились в Министерство обороны. Там не абсолютное большинство, там их не больше половины все-таки, но вот в отдельные дни где-то 30-40% это различные военно-спортивные, военно-патриотические мероприятия. Там-то завершилась спартакиада, там-то такие соревнования, там-то юнормейцы что-то выиграли, там-то они в экспедицию входили и так далее и тому подобное. Нет, я понимаю, это все, конечно, важно, нужно и тоже должно иметь, скажем так, свое отражение в прессе, но начнем с того, что это, по большому счету, рассылка подобных материалов в СМИ общего назначения, это просто мартышкин труп, поскольку никакой нормальный редактор такую новость не поставит. Зачем она нужна? Во-вторых, все-таки, когда получаешь сведения от Министерства обороны, ждешь чего-то большего именно по их основной деятельности. Естественно, релизы по основной деятельности, они тоже есть. Такие-то корабли завершили поход, такие-то части привели учения, но они отличаются крайней неинформативностью. В основном все сводится к тому, что все поставленные задачи были успешно выполнены, а планы реализованы. Получить какую-то цифровую информацию практически нереально. Сами релизы в подавляющем большинстве этой информации не содержат. Таким образом, они производят просто впечатление отписок, которыми закрывается отсутствие желания говорить что-то подробное. При этом, как мы знаем, естественно, в армии происходят регулярно различные инциденты. Это тоже такой естественный процесс, поскольку армия проводит учения, она тренируется, она эксплуатирует технику, с ней регулярно бывают различные аварии и происшествия. Информация об этих авариях, происшествиях подается тоже довольно скупо, но можно понять, в общем, кто не хочет рассказывать себе плохое. И очень редко и очень мало попадают в итоге в прессу материалы расследования этих происшествий и установления их причин.
С военным корреспондентом газеты «Известия» Ильей Крамником беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Басманный суд Москвы оставил студента Высшей школы экономики Егора Жукова под домашним арестом, а уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова в СИЗО. Жуков обвиняется в публичных призывах к экстремизму, Раджабов в применении насилия к полицейскому. Рассказывает наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров.
Басманный районный суд Москвы продлил до конца года меры пресечения обвиняемым по московскому делу студенту Высшей школы экономики Егору Жукову и уроженцу Таджикистана Самариддину Раджабову. Егор останется под домашним арестом. Самариддин вернется в камеру следственного изолятора. Судью не убедили аргументы адвокатов подсудимых. Защита Жукова ходатайствовала об изменении меры пресечения, предложив в качестве альтернативы вариант с подпиской о невыезде или денежный залог в 1 миллион рублей.
Суд не прислушивается к доводам защиты, он просто их игнорирует, делает формальную ссылку на то, что доводы защиты неприемлемы. В общем-то, это самая основная причина, поэтому и рассматривали двух людей, которые обвиняются в совершенно разных преступлениях в одно время. Суд экономит время, у суда там есть свои дела, ему некогда слушать доводы защиты. Вот пришел следователь, вот есть его удостоверение, документ подписан, все, этого достаточно для суда. Ну, в данном случае, вот это, на мой взгляд, это именно так и происходит.
Адвокат Раджабова Анри Цискаришвили просил судью смягчить меру пресечения, перевести подзащитного под домашний арест, аргументировав тем, что Самариддин, гражданин России, не имеет загранпаспорта, ранее не судим и не может представлять опасность для общества. Ну и тут суд не прислушался к доводам защиты.
Суды продолжают осуществлять ту политику, которую все это время они до этого осуществляли. Неоправданное доверие органам следствия и доводам органов следствия и критическое отношение, безосновательное критическое отношение к аргументам защиты.
Ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Жукову и содержания в СИЗО Раджабову еще на 3 месяца рассматривала судья Наталья Дударь в одном заседании. Жуков обвиняется в публичных призывах к экстремизму, статья 280 Уголовного кодекса, Раджаба в участии в массовых беспорядках, статья 212. Самариддину также инкриминируется покушение на насилие в отношении полицейского. По версии следователя, он кинул в росгвардейца пластиковую бутылку.
причастности Мардина Раджабова к инкриминированным правонарушениям никак не доказано. Но данные доводы защиты были проигнорированы, по сути. И не была дана должная оценка судом.
Дело студента вышки Егора Жукова одно из самых громких в рамках процесса по делу обвиняемых, которые выходили на протестные акции в июле-августе этого года в Москве. В защиту Жукова выступили многие известные люди, включая артистов, правозащитников и общественных деятелей. И на последнее заседание пришло много людей, в том числе и студенты Высшей школы экономики.
Я с ним не знакома лично, близко, но если бы это был такой же человек, с которым я знакома еще меньше, или если бы это был мой какой-нибудь близкий друг, я бы также была здесь.
Егора Жукова задержали 2 августа после акции протеста в Москве 27 июля по делу о массовых беспорядках. Спустя месяц следователи прекратили это дело и предъявили ему новые обвинения в экстремизме, признаки которого эксперты ФСБ обнаружили в роликах Жукова на его YouTube-канале. В сентябре Росфинмониторинг внес студента в список ни много ни мало экстремистов и террористов.
Собрали большое количество экспертиз и собираем еще от видных ученых-лингвистов, которые опровергают полностью экспертизу ФСБ. Поэтому сейчас мы будем добиваться, чтобы следствие приняло во внимание и дало объективную оценку. Не торопилось и не бежало впереди паровоза за какими-то галочками, которые, я уверен, потом просто аукнутся не только им, а вообще всей российской системе.
У Самаридина Раджабова, который не имеет постоянной работы в Москве, нет такой общественной поддержки, как у Жукова. На суд обычно приходит его сестра Матлюба.
Во-первых, ему 21 год. Он признался, что он недавно влюбился, он собирался жениться, делать, ну, то есть предложение в следующем году своей девушке. Но все как бы зашло вот в такой тупик, то, что сейчас он
арестован. Московское дело возникло после серии акций и протестов в столице, связанных с недопуском на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов и оппозиционных политиков. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 сентября, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день моря, Всемирный день контрацепции и Европейский день языков. А еще сегодня исполнилось 85 лет актеру Петербургского Большого драматического театра Олегу Валериановичу Басилашвили. Мы с радостью присоединяемся к поздравлениям юбиляру. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте программу «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.